Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркский альманах. Нью-Йорк вспоминает Плесецкую. К истории Большого театра. Заграничные гастроли. Путинская клептократия. Гость «Американского часа» – исследователь российской коррупции Карен Давишан. Партийные съезды Америки. История и перспективы. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Сегодняшний «Американский час» откроет «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Сегодняшний альманах мы начнем с Плесецкой. И вот почему.
В БАМе, нашем знаменитом БАМе, Бруклинской академии музыки,
где происходят самые изысканные театральные представления.
Это как бы наш нью-йоркский авангардный центр.
Совершенно справедливо.
Если угодно, да. Прошло чрезвычайно примечательное музыкальное событие. Это был вечер памяти Майи Михайловны Плесецкой, которая ушла от нас, не дожив до своего 90-летия. И это 90-летие отмечается по всему миру. Отмечается в Москве, в Петербурге, в Нью-Йорке. В Лондоне недавно состоялся гала-концерт в честь Плесецкой, который...
Плесецкая была по-настоящему мировая звезда.
Да, и отклики очень дружелюбные, чего, кстати, нельзя сказать о Нью-Йорке, потому что, ну, всякий критик имеет право на свои персональные идиосинкразические вкусы, но вот наш главный нью-йоркский балетный критик, не нравится ему Плесецкая, ну что с этим поделаешь?
Ему много чего не нравится,
да.
Ему очень
Эйфман
нравится.
Ему Эйфман ему не нравился, да.
Про Эйфмана он писал такие разгромные рецензии, что это уже становилось не совсем приличным. Я, кстати, спрашивал у Нины Лаверт, которая хорошо знает балет Эйфмана, снимает его. Говорю, почему он так не любит Эйфмана? Он говорит, то, что он не читал книжки, которые читал Эйфман, по которым поставлены многие из его балетов.
Вполне могу с этим согласиться. Ему не нравится, вы знаете, что, ему не нравится то, что он воспринимает как эксцесс в искусстве. Все, что со слишком большим размахом, слишком большой яркостью, слишком большой...
Я понимаю, Достоевский, Рахманинов, да. Андрей Рублев, все, да. Что происходит чересчур.
Выходит, да, за рамки, ему все.
И надо сказать, что в этом есть даже свой смысл, потому что, пожалуй, вы только что случайно определили разницу между англосаксонской традицией в культуре и российской. Другой эмоциональный регистр.
Да, то, вот, между прочим, слово understatement, вот это, да, англосаксонское слово...
Недоговоренность.
Да, оно не имеет эквивалента, на самом деле, в
это
русском языке.
Это очень любопытно, потому что я по себе это чувствую. Прожив 40 лет в Америке, я с трудом смотрю русский фильм, мне кажется, они чересчур эмоциональными. И просто сам по себе регистр эмоций другой, он слишком громкий. Не зря Бродский говорил, что его любимый цвет – цвет воды. Вот это вот то, что характерно,
да,
для англосаксонской...
Да, но при этом поэзия Бродского, она все-таки очень часто берет вот это верхнее «до», что
совершенно
называется. Справедливо.
Более того, не зря он любил цвета, его больше всех других поэтов. То есть, как бы Бродский ни старался, но русскую свою составляющую он изжить не мог. Точно как Рахманинов, который был в Америке тоже полжизни.
Мы знаем, что Плесецкую называли «Цветаева балет», ее так называл Вознесенский.
И именно это не нравится нашему критику.
Да. Но вечером дирижировал Гериев, там показывали фильм с участием Плесецкой, и он оркестр Мариинского театра аккомпанировал. Зал был переполнен, публика все воспринимала это на ура, был
потому что
громадный
публика,
успех.
В отличие от критиков, как раз любит широкие эмоциональные
гаммы. Да, и должен сказать, что англосаксонская публика, я не знаю, как там в Лондоне, но в Нью-Йорке им не хватает этого эмоционального витамина.
Совершенно справедливо. Именно поэтому Чайковский, пожалуй, самый популярный композитор в Америке.
Совершенно так оно и есть. Вот. И в связи с этим, и в связи с тем, что в этом месяце мы как раз отмечаем 240-летие Большого театра, я хотел бы поговорить о том, как Плесецкая, в числе и других, конечно, звезд Большого театра, впервые оказалась за рубежом. Это очень интересная история, потому что тут приходится вспомнить предысторию всего этого дела. Кто создал советскую культуру вот такой, какая она просуществовала до 1991 года? Ответ совершенно однозначно, ее создал Сталин. Он создал все институты, он создал систему контроля, партийного контроля, государственного контроля, структуры этого контроля, то есть, скажем, Министерство культуры, над которым надзирает соответствующий культурный отдел ЦК. Это все административные создания Сталина. Он создал творческие союзы, уникальную форму объединения в такие вот батальоны и полки, и дивизии творческих работников Советского Союза, и эта система тоже продержалась в ее неизменном виде до 1991 года, с тем, чтобы рассыпаться в постперестроечные годы и оставить по себе ностальгические воспоминания.
Я бы сказал, что последствия всех этих союзов, они чувствуются и сегодня, потому что вот скандал вокруг пен-клуба, который сейчас происходит в России, это прямое следствие этого дела. Пен-клуб считается в России такой союз писателей, только на иностранной манере. Это как когда-то я приехал в Ленинград, смутные годы перестроечные, и всюду было написано слово мелом из трех букв, но уже по-английски. Слово было «секс». Вот так примерно и пен-клуб. Это то же самое, что союз писателей, только на английский манер. Хотя, конечно, на самом деле пен-клуб создан совершенно для других вещей.
И вот, возвращаясь к Сталину, он, как никакой другой политический лидер 20 века, в этом смысле его только можно с Гитлером сравнить, но Гитлер тут не совсем дотягивает до Сталина, но они оба, в общем, понимали важность культуры как пропагандной силы.
Но это тоталитарный режим, мягко... в этом и заключается нет. суть тоталитаризма.
Нет, вы знаете, нет. Все понятно с тоталитаризмом или с диктатурой, это все понятно. Но Сталина в этом смысле можно считать создателем, прародителем, так скажем, идеи мягкой силы. Потому что он понимал отлично, скажем, сравнить его с Лениным. Тот не понимал, как можно использовать культуру в качестве вот этой самой государственной мягкой силы. А Сталин это понимал.
Позвольте вам возразить. Мягкую силу изобрели еще в Древнем Риме. Когда происходит имперское расширение народов, то они с собой везут свою культуру. Это и есть мягкая сила. Латынь – это мягкая сила. Христианство – это мягкая сила. Когда английский язык стал распространяться вместе с Британской империей, это была еще какая мягкая сила. И до сих пор, вот, например, BBC заставила весь мир выучить британскую версию английского языка, а не американскую. Почему? Потому что уже начиная с возникновения радио с 20-х годов, BBC пользовалась мягкой силой. И именно культурный отдел BBC, который занимает более 50% всех передач BBC, благодаря этому весь мир говорит по-английски. Они Шекспира передавали, Шекспир – это мягкая сила. Так что не только Сталин это умел.
Нет, я совсем согласен с тем, что вы сказали, но концентрируясь на 20 веке, я могу сказать, что как бы внимание Сталина пропагандной силе культуры было в 20 веке беспрецедентным. Никакого другого деятеля, кроме Гитлера, еще раз подчеркну, с ним сравнить нельзя было в этом смысле. И, скажем, если мы посмотрим на то, как эта мягкая сила, обращенная на зарубеж, действовала, скажем, в 30-е годы, о чем сейчас очень забывают многие. В 30-е годы Сталин сознательно позиционировал советскую культуру как противостоящую, как гуманистическую культуру европейских ценностей, противостоящую германскому фашизму. И в этом качестве прогрессивная советская культура того периода, ну, скажем, навскидку, фильмы Эйзенштейна, театр Мейерхольда, пользовалась огромнейшей популярностью в Западной Европе. Потом, как бы, вектор культурной пропаганды Сталина резко изменился, как мы помним, это все перешло на рельсы такого отечественного национализма. В этом мы углубляться не будем.
Как говорил Шкловский, появилась колонна и кончилась революция.
Приблизительно в этом плане. Но к чему я это все веду? Сталин также построил энное количество вот таких вот образцовых советских институций, позаимствовав их, конечно, из дореволюционной России. Вот, скажем, художественный театр. Вот был такой всенародно и до революции любимый театр. Сталин его сделал образцовым советским театром. Этот театр был неприкасаемый, его нельзя было критиковать, его только награждали, все. Та же самая история приключилась с Большим театром. Сталин сделал из Большого театра образцовую советскую институцию в своем, что ли, ключе. Но тут вступает в силу некий парадокс, а именно, чем более Сталин старел, тем более у него развивалась его паранойя, подозрительность, и тем менее он был склонен простой вещи для того, чтобы пропагандировать советскую культуру на Западе, ее нужно было посылать на Запад в лице живых ее представителей. И этого он не делал. Практически при Сталине в послевоенный период советские артисты за редчайшими исключениями не выезжали, потому что Сталин не без основания боялся, что многие из них станут невозвращенцами. Он в этом смысле был, кстати, прагматик. Он считал, что как бы вот то, что называлось при Сталине материальная заинтересованность, и впоследствии тоже такой советский был термин, что это определяет поведение и лояльность артиста.
То есть можно их купить.
Да, можно их купить. И поскольку, значит, ему было известно, какие гонорары платят на Западе артистам, вот, скажем, он был хорошо очень осведомлен, какие гонорары получает Шаляпин, и почему Шаляпин решил не возвращаться в Советскую Россию, несмотря на то, что Сталин его зазывал всяческим образом через посредников. Он боялся просто, что их перекупят. И поэтому практически перед за границу не выезжали. Хрущев, который, как мы знаем, все пришел на смену Сталину как лидер Советского Союза, был по сравнению со Сталиным человеком крайне необразованным, и культурой как таковой в общем практически не интересовался.
За исключением социализма.
Да, но только в негативном аспекте. Мало читал, стал читать больше на пенсии, без особого энтузиазма посещал театры, балет. Вот, к примеру, Сталин был, как известно, большим любителем балета, еще большим любителем оперы, но балета тоже. А Хрущев балет просто не очень, ему это все нравилось. Он был вынужден ходить на Лебединое озеро, потому что все приезжающие главы государств хотели посмотреть Лебединое озеро в Большом театре, и Хрущев был вынужден сопровождать. Он жаловался Плесецкому, он говорил, что его тошнит, он просто так говорил от этого всего, и ночью, говорит, мне снятся белые пачки вперемешку с танками. После посещения.
Это очень хорошо описывает путч 91-го года, прямо скажем.
Вот. Но Хрущев, как мы знаем, во-первых, сам себя в культуре именовал, он говорил, в культуре я сталинист. Что это означало на практике? Суть этого дела, как говорится, расколупать. Это значит, что нравилось Сталину в культуре, Хрущев с этим был согласен. Это, значит, было апробировано вождем когда-то, и это составляло, так сказать, культурный багаж Хрущева. Но в области внешней политики он, как мы знаем, во-первых, он, конечно же, демонтировал в значительной степени ГУЛАГ, вернул заключенных. Ахматова говорила, что она Хрущев из-за одного этого пожизненная. И он, значит, инициировал вот эту самую политику разрядки международной напряженности, так называемого. И в рамках этой политики он решил, что он будет посылать за границу советских артистов, и в частности, большой балет. Ну, первый выезд исторически такого рода состоялся в 1656 году в Лондон. Большого театра в полном составе, балет, 100 с лишним человек, оркестр. Он чуть не сорвался. Я не знаю, помните ли вы эту историю, Саша? Накануне этих гастролей...
В 1956 году мне было 3 года.
Да, ну, а уж потом вы точно об этом ничего не слышали. А я еще за этим, за всем следил по газетам. В Лондоне арестовали советскую дискобулку по имени Нина Пономарева. За то, что она где-то в каком-то универмаге то ли украла, то ли не украла, то ли сумочку, то ли шарфик. Вот что-то в этом роде. Ну, газеты, конечно, это, представляете, эти таблоиды английские плясали на этом сколько могли. Ну, конечно же, советское посольство это тут же охарактеризовало как антисоветскую провокацию, терпермер, требовало эту Пономареву, чтобы ее немедленно освободили, а англичане, в свою очередь, говорили, что нет, у нас есть своя система судопроизводства, мы должны, значит, она должна предстать перед судом. По этому случаю эти гастроли большого запланированные чуть было не отменили, потому что уже в Праде появилось письмо за подписью ведущих артистов, включая Уланову, что мы не едем. И вдруг Хрущев сказал, нет, едем, надо показать мир. Это было чисто, как говорится, волюнтаристское его вот такое вот волевое решение. И Большой театр за всю свою историю впервые показал полный балет на Западе, вот тогда, в 1956 году. И это был балет «Ромео и Джульетта». В Англии дебютировал Большой театр балетом по Шекспиру. Представляете себе? Нахальство.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка.
Успех был сногсшибательным. Все простили советскими Пономареву и холодную войну англичане. И у меня даже есть теория, почему. Потому что Уланова в этой роли привезла на Запад облик женщины, которой уже в Англии к этому времени не было. Война превратила английских и американских женщин совершенно в других
людей.
Любопытно.
То есть вы хотите сказать, что была такая викторианская женщина?
В том-то и дело, конечно же. Потупленные глаза, значит, тихая, скромная, заботливая. Это была женщина, которой уже в Англии не было.
Вот то, что в 19 веке, когда был культ женщины викторианской,
да,
Англии.
Да. Именно так. И поэтому их так прельстил Уланов. Такими были их матери, вот условно говоря. Вот они увидели на сцену воплощенные матерей каких-то старших сестер. Я не знаю, что-то в этом роде. Так что это был абсолютнейший триумф. Но в это время один человек в Москве был по этому поводу совершенно несчастен. Это была Майя Плисецкая, потому что ее не выпустили. Тут мы подходим к понятию, которое сегодняшней молодежи трудно понять. Что такое в Советском Союзе был человек-артист международного класса, который вдруг оказывался невыездным. Вот такое было специальное слово – невыездной. Это была трагедия, это был конец карьеры, это был ужас смертный. Потому что с выездами за границу, с возможностью поехать за границу было связано невероятно много. Во-первых, себя показать и мир посмотреть. Очень важно было. Люди ощущали все-таки себя живущими, как Евтушенко позднее напишет. Вы помните монолог писца на аляскинской звероферме? Люди ощущали, что они живут на звероферме взаперти. Они хотели посмотреть на мир. Это уже пошла оттепель. Оттепельные поэты так много говорили вот о своем желании посмотреть мир, потому что это было поветрие времени. А Плисецкую не выпускали, потому что, в отличие от Уланова, которую, вот я говорил, что Сталин никого практически не выпускал, Уланову он выпустил в 1951 году в Италию. И все было замечательно, она уехала и вернулась, и, так сказать, с тех пор у нее никогда в жизни уже не было никаких неприятностей. А у Плисецкой был, как мы знаем, репрессирован отец. Она вечно говорила в открытую, минимально, как бы сдерживая себя, что думала, на нее летели доносы. Мы забываем сейчас о том, что была как бы верхушка айсбергов вот в процессе там, отбора подходящих кандидатур для заграницы. Нужно было заполнять миллион анкет, нужно было проходить собеседование, на которых тебя спрашивали, кто секретарь Компартии Гватемалы, если едешь в Нью-Йорк выступать, например.
Я не могу не сказать. У меня был разговорник греческого языка. И я его привез из Советского Союза в Америку. Я поехал в Грецию и взял с собой разговорник. Открываю разговорник, там написано: встречаете прохожего, вы спрашиваете его, как пройти в Центральный комитет Коммунистической партии Греции. А если вы приходите в магазин, что надо делать? Спросить, есть ли у вас сосиски, завезли ли сахар? Я до сих пор лежит этот разговорник. Простите, что я вас перебил.
Нет, ну вот так оно и было. Но это была верхушка айсберга. А настоящая эта работа по определению, кто выездной, кто не выездной, велась в КГБ. Конечно. И материалом для нее в значительной степени для этой скрытой КГБшной работы были доносы сослуживцев, в основном, которые, вот мы всегда говорим, вот страшные КГБшники, а те страшные люди, которые писали доносы, о которых ничего не известно, у них ни погон не было, ничего. Но они сидели, строчили эти доносы. Так что Плисецкая была невыездной, станцевала именно в те дни, когда Уланова была в Лондоне, три спектакля «Лебединого озера», которые многие считают, что это была вершина ее творчества. Она хотела доказать, что она это делает лучше, чем Уланова. Но в итоге ей удалось после длительных перипетий, Щедрин ходил на прием к тогдашнему заместителю Шелепина, председателя КГБ, генералу Петоврану. Говорил, что он ручается, что Плисецкая не останется. Сказал, рубите мне руку, если она останется. Петровранов согласился передать письмо от Плисецкой Хрущеву. Хрущев опять-таки сказал, и он вспоминает об этом в своих мемуарах, мы этот вопрос обсуждали на заседании президиума ЦК, представляете?
Трудно представить.
Да, ну, это сейчас все звучит, как будто это происходит на какой-то планете,
да.
Другой планете, где-то в пространстве братьев Стругацких.
Дай бог, чтобы это опять не повторилось.
Но,
ну и что же?
И там люди возражали. Все, кроме Хрущева. Никто не хотел разрешить Плисецкой поехать. Хрущев сказал, он об этом написал в мемуарах, покажем всему миру, что мы больше не придерживаемся сталинских взглядов, что мы доверяем людям. Для него это был политический тоже вопрос. И Шелепин принял Плисецкую и сказал, Никита Сергеевич вам поверил, заранее рук рубить не будем, но... И он погрозил пальцем. Значит, имеется в виду, что, а и вот если остается, тогда уж Щедрин положит руку под гильотин. И таким образом, значит, в 1959 году и Уланова, и Плисецкая оказались впервые в Нью-Йорке. Уланова привезла, опять-таки, свою Ромео и Джульетту, это была ее последняя гастроль. в Соединенных Штатах. Плисецкая танцевала в «Лебедином». И большего, конечно, контраста мадоннообразному облику Улановой, большего контраста, чем демоническая Плисецкая, вообразить себе было невозможно.
Американские критики это называют «стальная бравада».
Это да, но они писали тогда, Плисецкая – это Мария Каллас балета. Плисецкая говорила, что она тогда даже не знала, кто такая Мария Каллас. Организовал эти гастроли легендарный...
Сол Юрок, конечно.
Сол Юрок, да. Он же Соломон Гурков. И, конечно, фантастический успех. И их все встречали на ура. Джин Келли предложил Плисецкой поучаствовать с ним в новом мюзикле. Представляете? Ничего этого она тогда не могла ни принять, ни полностью даже абсорбировать. Это было какое-то такое вот безумие. И она вернулась. И потом, когда у нее спрашивали, вот, зачем она это сделала, не могла же тогда же остаться, она говорила, что, во-первых, что это была невозможность расстаться со Щедриным. Во-вторых, это был страх за то, что Щедрину действительно, если руку не отрубят, то карьеру точно отрубят навсегда. Это было привязано к сцене Большого, которую она называла «лучшей в мире». И, вы знаете, это очень интересно. Она говорила еще, что ей действительно было совестно перед Хрущевым. И Хрущев, надо сказать, это оценил. Он в том же году, в 59-м, когда они встретились, в Пекине это произошло тогда. Не в Москве, а в Пекине. И он-то подошел к ней специально и сказал, молодец, что вернулась, и что меня, старика, в дураках не оставила. Вот такова была история выезда Плисецкой, успеха ее, успеха Улановой, история их невольного соперничества. И сейчас вот, когда в Бруклинской академии музыки вот был этот грандиозный вечер, повторяли их несколько раз, в памяти Плисецкой, то там балерины новых поколений представляли вот этот коронный номер Плисецкой «Умирающий лебедь».
Интересно, что в Америке все знают «Умирающий лебедь» по Анне Павловой. Так, собственно говоря, взошла звезда Анны Павловой. И критики пишут, что Плисецкая была антипавлова. Это невозможно было представить себе нечто более диаметрально противоположное, чем то, что...
Да, она создала из этого облика нечто абсолютно. Вот эти извивающиеся руки, да, тот, кто хоть раз увидел...
Один критик назвал это угриным балетом.
Да, но это тоже от не слишком большой доброжелательности. Но она была незабываемой и, конечно, навсегда облик вот этого «Умирающего лебедя» останется визитной карточкой Плисецкой.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Путинская клептократия. Гость «Американского часа» – исследователь российской коррупции Карен Давишин. Партийные съезды Америки. История и перспективы. Исторический репортаж Владимира Абаринова.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. конца я не хочу в ней жить.
В народной, социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – путинская клептократия. Гость «Американского часа» – исследователь российской коррупции Карен Давишин. Партийные съезды Америки. История и перспективы. Исторический репортаж Владимира Абаринова.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. But you take it back.
Сегодня в гостях «Американского часа» Карен Давишин. Профессор политологии Университета Майами и директор Института российских и постсоветских исследований имени Хавик Хурста. В 2014 году она выпустила массивный труд под названием «Путинская клептократия». В нем впервые на Западе под одной обложкой были собраны и обобщены сведения о том, какую роль сыграли коррупция и связи Путина с организованной преступностью в его взлете к вершинам власти. Первоначально книгу собиралось издавать престижное английское издательство Cambridge University Press. Но картина, нарисованная Давишем, показалась руководству издательства настолько взрывоопасной и риск судебного иска со стороны Кремля столь серьезным, что оно расторгло контракт с автором, уступив права на публикацию не менее известному американскому издательству «Саймон энд Шустер». «Американский час» уже интервьюировал автора этой книги в двух наших передачах. Сегодня мы расспросим профессора Давиша о том, как сложилась с тех пор судьба книги, да и судьба явления, которое она разбирает в ней. С Карен Давиша беседует Евгений Аронов.
Сформулируйте, пожалуйста, для тех наших слушателей, которые не знакомы с вашей книгой, ее основной тезис.
Тезис, который я доказываю, заключается в том, что Путин и его окружение никогда не думали укреплять демократию в России. Так что не стоит удивляться, что этого при их режиме и не произошло. Целью путинской команды с самого начала, и это важно подчеркнуть, было возвращение России к авторитаризму, который, с одной стороны, был призван вернуть стране былое величие, а с другой – позволить ее новым правителям сохранить и умножить свои несметные богатства. В этом вкратце состоит главная мысль книги.
Что вас вывело на эту тему изначально?
Первоначально я ставила перед собой совершенно иную задачу. Меня глубоко потрясли украденные режимом парламентские и президентские выборы 2011-2012 годов. И как политолог, интересующийся избирательными системами, я спросила себя, что же это такое? Почему голосование в демократической стране, вместо того, чтобы становиться все более честным, как предсказывает теория, наоборот, становится все более нечестным? В какой точно момент путинская команда отошла от демократического курса? Я проделала большую работу с данными, которая убедила меня, что фальсифицированы были выборы не только 2011-2012 годов, но и предыдущие, в 2007, 2008, в 2003 и 2004 годах, и даже выборы самого первого цикла 1999-2000 года. Изучив деятельность Путина в 90-е, я пришла к выводу, что исходно имел место проект захвата власти и национальных богатств представителями спецслужб при поддержке деятелей организованной преступности. Если что и изменилось с момента воцарения в Кремле путинской команды, так это то, что коррупция стала лишь еще более масштабной.
А что насчет связи с организованной преступностью? Что произошло на этом поле за истекшие 16 лет? Их значение уменьшилось?
would say it has remained important.
Люди из частных охранных предприятий или так называемые спортсмены, на которых путинцы опирались в 90-е как на гарантов исполнения всяческих теневых сделок, они остались. Некоторые из них шагнули в публичную политику, например, Виктор Золотов. Когда Путин стал премьером, а затем и президентом, то перетащил с собой в Москву, в свою администрацию, ряд сомнительных личностей, которых он в свое время прикрыл от уголовного преследования. Это, скажем, Алексей Миллер, который не имел никакого отношения к газовой промышленности, но был причастен в середине бандитских 90-х к аферам с приватизацией петербургских портовых сооружений. То же касается Сечина. Ну и, конечно, тамбовская мафия никуда не делась. Было бы неверно утверждать, что мафия проникла в систему власти или что Путин сам мафиози, но тамбовцы, особенно те, что перебрались в Испанию, по-прежнему оказывают режиму важные услуги, связанные, среди прочего, с отмыванием денег.
Коррупция в России при Путине повсеместная, это общепризнано. Но повсеместная – это все-таки не то же самое, что системообразующая. Справедливо ли, однако, также утверждение, что коррупция в России более основополагающая, если можно так выразиться, чем в других странах?
Я занималась сравнительным анализом коррупции и могу сказать, что ответ на этот вопрос непростой. В Нигерии, например, такая же сырьевая экономика, как в России, и значения индекса коррупции в обеих странах примерно одинаковые. Однако по всем показателям социального развития, прежде всего образования, Нигерия намного уступает России. Чем ниже социальное развитие, тем слабее гражданское общество. В такой ситуации коррупция легко подменяет собой общественное институты. А вот в России коррупция никогда бы не достигла такого же размаха, как в Нигерии, без суровых репрессий в отношении гражданского общества. В этом разница. В Нигерии коррупция есть органический феномен. В России – результат подавления гражданского общества, которое достаточно развито и теоретически могло бы коррупции противостоять. Подобное положение оказывает деморализующее воздействие на образованных людей в России, которые вынуждены признать горькую истину, что нормальную жизнь они и их дети смогут обрести, только покинув страну.
Изменилось ли отношение на Западе к путинской коррупции за минувшие 2 года? И если да, то можно ли сказать, что если бы ваша книга выходила сегодня, то ведущее британское издательство не побоялось бы ее публиковать? BBC ведь не испугалась показывать фильм о коррумпированности путинского режима, прекрасно понимая, насколько не понравится Кремлю выход такой ленты в стране, известной как хранилище средств российских клептократов.
It's very interesting. If you go to Google...
Вот вам любопытный факт. Если погуглить количество упоминаний слова «клептократия» до 2014 года, то их будет всего порядка 10 тысяч. Я только что, пока мы разговаривали, проверила это снова, и на сегодня число упоминаний увеличилось до 476 тысяч. Это согласуется с моими собственными наблюдениями, что на Западе стало гораздо больше тех, кто воспринимает российский правящий класс как глубоко клептократический. Среди просвещенных россиян осознание этого факта наступило гораздо раньше, и я многое почерпнула из той информации, которая была собрана в России. Моя книга, полагаю, сыграла определенную роль в прояснении сознания людей на Западе. Но важное место в этом также принадлежит экономическим санкциям, которые были введены в ответ на аннексию Крыма. Стоит отметить также и просветительское значение недавнего фильма BBC о коррумпированности самого Путина, о котором вы упомянули. Этот фильм оказал давление на британское правительство и британские банки, которые до последнего времени закрывали глаза на сомнительное происхождение депозитов своих российских клиентов. В целом растет число россиян, которые, желая сохранить свои капиталы, идут на сотрудничество с властями западных стран и раскрывают известные им финансовые тайны людей из ближайшего окружения Путина. И это свидетельство того, что экономические санкции, введенные против России 2 года назад с целью расколоть ее правящую элиту, приносят свои плоды. Что касается моей книги, то она, хоть и академическая, расходится очень хорошо. И это при том, что доступна она пока только на английском, так как Саймон и Шустер отказываются продавать права на ее перевод на немецкий, французский, украинский и на языки республики. республик Балтии, не говоря уже об издателе на Украине, который хотел бы выпустить ее на русском. Впрочем, благодаря Амазону ее можно купить в Европе. В Германии она стоит на первом месте среди книг о России. Книга доступна также в электронной форме и размещена на 20 пиратских сайтах в Российской Федерации. Почему Саймон и Шустер не хотят продавать права на перевод? Потому что они опасаются, что это будет расценено как прямое поощрение издания книги в тех странах, в которых законодательство не защищает свободу слова и не ограждает издателей от судебных исков по обвинению в клевете в той же степени, что и в Соединенных Штатах.
Что происходит с индексом коррупции в России в последнее время?
Коррупция в России не уменьшается. Дело в том, что при Путине все командные высоты в экономике были национализированы, и над ними поставлены менеджеры из лиц, приближенных к президенту, Миллер, Сечин и им подобные. Теперь ввиду экономического кризиса и трудностей с бюджетом, некоторые из стратегических предприятий решено продать частным владельцам. Не по их реальной цене, а по заниженной, поскольку в новые владельцы определены такие люди, как Ротенберг и Шамалов, опять-таки друзья и родственники президента. Происходит новый цикл передела собственности в стране, в которой настоящие права собственности практически отсутствуют. Их функцию выполняет личная преданность первому лицу. Пока она сохраняется, сохраняется и собственность. Но какое это имеет отношение к имущественным правам, охраняемым законодательством и судами? Дерипаска и Якунин клянутся, что если Родина прикажет, они вернут свои активы. Но на деле ничего не возвращается, и объемы утечки капитала достигли небывалого размаха.
Что можно сделать, чтобы уровень коррупции в России понизился? Трудно здесь не вспомнить слова Карамзина, что в России всегда воруют.
Political scientists and ordinary citizens have no idea.
Если говорить о рецептах от коррупции, то ни рядовые граждане, ни политологи не знают толком, как вырвать государство из лап захвативших его коррупционеров. Мы знаем, что такие государства часто развязывают войны, которые иногда проигрывают с катастрофическими для себя последствиями. Порой коррумпированные режимы свергают народные массы. Лично Путин может стать жертвой дворцового переворота. Но переворот – это не рецепт от коррупции, а просто замена одних коррупционеров другими. В России традиция казнократства давняя, но я верю в институты и законы как средство борьбы с пороками человеческой натуры, в том числе с коррупцией. И очень сожалею, что периоды активного употребления этих средств в истории России были слишком короткими.
Russia had fewer of these interludes than other countries.
Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has back heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Maggie, dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning even lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is this someone back tonight from a tugboat by the river? A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mackey's back in town. Look at here, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Предвыборная борьба в Америке привела к тому, что лидеры республиканской партии, пытаясь остановить номинацию Дональда Трампа, возлагают все надежды на свой партийный съезд. Это редкая, но не уникальная ситуация в американской политической истории. В курс дела нас вводит исторический репортаж Владимира Абаринова.
Вплоть до начала прошлого века выдвижение кандидатов партии на любой пост, будь то попечитель богоугодных заведений или президент США, происходило очень просто. Это делали на закрытых совещаниях партийные боссы. Но уже с 1905 года в США постепенно складывался институт праймерис и кокусов, на которых кандидата выбирают избиратели. К 1916 году законы о президентских праймерис были приняты в 25 штатах. В 2020 году республиканцы не смогли определить кандидата в ходе праймерис. К своему национальному съезду партия пришла с 12 кандидатами, ни один из которых не набрал необходимого числа делегатов – половину плюс один голос. Стали голосовать на съезде. После 8 туров, не давших результата, был объявлен перерыв. Партийное руководство пришло к парадоксальному выводу. Коль скоро ни один из фаворитов не желает уступить, надо выдвинуть темную лошадку – кандидата, который устроит все фракции. Такой компромиссной фигурой стал сенатор Уоррен Гардинг, победивший в 10-м туре. Именно в 2020 году появилось выражение «прокуренные комнаты». Его придумал корреспондент United Press Раймонд Клеппер, освещавший республиканский съезд. Партийные боссы обсуждали кандидатуры в номере чикагского отеля, нещадно дымя при этом сигарами. Сенатор Гардинг на съезде не присутствовал. Он ждал его итогов в своем доме в городе Мэрион, штат Огайо. Официальное уведомление ему доставил председатель счетной комиссии сенатор Генри Кэббет Лодж. Свою речь по этому случаю Гардинг записал на пластинку. В ней он заверил партию, что будет партийным президентом.
Господин председатель, послание, которое вы официально доставили, приводит меня к осознанию ответственности, которую невозможно переоценить. Первостепенная задача состоит в том, чтобы верно истолковать наказ великой партии, чья деятельность неразрывно связана с историей республики. Я верю в правительство партии, а не личности, эгоистичной, диктаторской или автократической. Целью отцов-основателей было дать республике надежное, устойчивое и народное правительство, представительное по форме, правительство, которое превратит политические партии в эффективные институты, посредством которых надежды и чаяния, убеждения и моральные принципы будут воплощены в общественное служение. Народное правительство было вдохновляющей идеей уже на заре цивилизации. Республики возникали и исчезали, и всякий раз с начала времен их краху предшествовал переход от партийного правительства к режиму личной власти. На всеобщих выборах Гардинг разгромил своего соперника, губернатора Огайо Джеймса Кокса. Рекорд поставил Национальный съезд демократов 1928 года. В первом туре голосования в бюллетенях значилось 19 кандидатов, а всего было проведено 103 тура. Фаворитами были Уильям Макаду, министр финансов в кабинете Вудро Вильсона, и губернатор штата Нью-Йорк Эл Смит. Уильяма Макаду поддерживал Ку-клукс-клан, влиятельная и массовая в то время организация. Съезд проходил в Нью-Йорке, а на другом берегу, в Нью-Джерси, ку-клукс-клановцы поставили свои кресты и на их огне сжигали чучело Элла Смита. В итоге кандидатом партии стала опять-таки темная лошадка – посол США в Лондоне Джон Дэвис, потерпевший сокрушительное поражение от кандидата республиканцев Калвина Кулиджа. Исключительным драматизмом отличалась президентская кампания 1968 года. Страну сотрясали массовые протесты против войны во Вьетнаме. Из-за этих протестов президент Линдон Джонсон отказался от переизбрания на второй срок и объявил об этом в обращении к нации.
With America's sons in the field far away, with America's future under challenge right here at home.
В то время как сыновья Америки находятся на далеких полях сражений, в то время когда здесь, дома, под угрозу поставлено будущее Америки, а человечество каждый день балансирует на грани войны и мира, не думаю, что я должен уделять хотя бы час или день своего времени личным узкопартийным целям или каким-либо иным обязанностям, кроме тех, для исполнения которых существует этот кабинет, обязанностей президента вашей страны.
а потому я не буду добиваться и не приму номинации моей партии на новый президентский срок. Спасибо, что слушали. Спокойной ночи, и да благословит вас Господь. Главными соперниками в борьбе за партийную номинацию стали сенаторы Бобби Кеннеди и Юджин Маккарти, избиравшиеся на антивоенной платформе. 4 апреля в Мемфисе был убит лидер движения за гражданские права Мартин Лютер Кинг, а в ночь с 4 на 5 июня убили Бобби Кеннеди. В гонку вступил вице-президент Губерт Хэмфри. Он не участвовал в праймерис и сделал ставку на партийный аппарат и голосование на съезде. Делегаты, которые должны были голосовать на съезде за Кеннеди, теперь могли отдать свои голоса любому кандидату. Национальный съезд демократов проходил в Чикаго в условиях осажденной крепости. На улицах города демонстранты вступили в столкновение с полицией. Пролилась кровь. Кандидатом партии был избран Губерт Хэмфри. Однако конкуренцию ему составил не один, а двое кандидатов. Третьим стал бывший губернатор Алабамы Джордж Уоллес, учредивший собственную партию, американскую независимую. Вот отрывок из его инаугурационной речи 14 января 1963 года в качестве новоизбранного губернатора Алабамы.
In the name of the greatest people that have ever trod this earth, I draw the line in the dust and toss the gauntlet before the feet of tyranny, and I say segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever.
От имени величайшего народа, когда-либо населявшего эту землю, я провожу линию на песке, бросаю перчатку к ногам тирании и говорю: сегрегация сегодня, сегрегация завтра, сегрегация навсегда. Да услышат эти слова наши представители в Вашингтоне. Отныне мы восстали, и каблук тирании никогда больше не коснется шеи стоящего в полный рост человека. Мы намерены перейти в наступление, начать борьбу за свободу по всей стране. Мы, а не вялые избиратели иных мест, будем решать на следующих выборах, кому сидеть в Белом доме Соединенных Штатов. Ярый расист Уоллес отобрал у Хэмфри голоса демократов-южан, недовольных политикой расовой десегрегации. Президентом стал республиканец Ричард Никсон. В 1976 году восходящая звезда республиканской партии губернатор Калифорнии Рональд Рейган не захотел снять свою кандидатуру в пользу президента Джеральда Форда и довел борьбу до съезда, однако проиграл в первом же туре, уступив президенту чуть больше 5%. Но всеобщие выборы Форд проиграл демократу Джимми Картеру, который спустя 4 года сам столкнулся с аналогичной проблемой. Сенатор Эдвард Кеннеди не желал сойти с дистанции и критиковал Картера так, что его страстные речи использовал в своих предвыборных роликах кандидат республиканцев Рональд Рейган. Спустя 28 лет Джимми Картер вспоминал об этом с горечью. Я не получил поддержки сенатора Кеннеди даже после съезда. К сожалению, в демократической партии произошел раскол. Возможно, в этом есть и моя вина. Я не сумел сплотить партию за годы своего президентства. Многие помнят, как на съезде, уже после того, как я получил вдвое больше голосов, чем сенатор Кеннеди, он демонстративно отказался пожать мне руку и тем самым ясно дал понять своим сторонникам, что не поддерживает меня. Джимми Картер в итоге потерпел поражение от Рональда Рейгана. Это были последние в истории США съезды с открытым финалом. Но в этом году альтернативными могут быть оба съезда. Такого в истории еще не было. Несмотря на явное преимущество Хиллари Клинтон, Берни Сандерс не собирается сходить с дистанции, как это сделала она сама 8 лет назад. Лидер демократов в Сенате Гарри Рид не исключил, что вопрос будет решать съезд. Не знаю, но это будет занятно. Вы считаете, открытый съезд возможен? Вполне. Нет, серьезно, некоторые такие съезды в прошлом приводили в политику хороших людей. Вожди республиканцев, в свою очередь, полны решимости не допустить выхода в финал президентской гонки Дональда Трампа. он, скорее всего, не наберет до съезда необходимого числа делегатов. А на съезде делегаты будут обязаны голосовать так, как решили избиратели их штатов, только в первом туре. Уже во втором результаты праймерис аннулируются. Именно на такой сценарий откровенно рассчитывает губернатор штата Огайо Джон Кейсик, наиболее приемлемый для партии кандидат. Если Трамп выиграет оставшиеся праймерис, он придет к съезду с нужным числом делегатов. Но если он не получит нужного числа, у нас будет съезд с несколькими именами в бюллетене. Ну и что тут плохого? Это же здорово. Не исключено также, что на съезде появится темная лошадка. Называют в частности имя Джеба Буша. Неспроста он пока не поддержал ни одного из оставшихся кандидатов. В ответ Дональд Трамп угрожает бунтом своих сторонников. Думаю, мы победим до съезда, но если нет, если нам не хватит 20 делегатов или 100, или у нас будет 1100 голосов, а у кого-то другого 500 или 400, не думаю, что можно будет сказать, что мы не получим номинацию. Думаю, вы получите бунты. А ведь дело может кончиться и тем, что Трампа снимет с соревнований скромный окружной прокурор какого-нибудь захолустного графства за подстрекательство к мятежу. Такие примеры в истории бывали. When the sinners congregate and chained together, while they naked reveling in their distress, only sky a sky that will go on forever, formed a blanket for his nakedness. And the dusty girl the world will laugh and yield to the man who'll stand the pressure of her thighs, sometimes gave him love bites such as can't be healed. Balsa bite and he just used his eyes. And when Balsa lots of corpses scattered round, he felt twice the thrill despite the lack of room. Space enough, said Bal, they're not thick on the ground. Space enough within this woman's womb. Any vice for Baal has got its useful side. It's the men who practice it he can't abide. Vices have their point once you see it as such. Stick to two for one will be too much. Slackness, softness are the sort of things to shun. Nothing could be harder than the quest for fun. Lots of strength is needed and experience too. Swollen bellies can embarrass you.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Карен Давиша, Евгений Аронов и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия.
В
идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Та страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».